новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 20 декабря, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, следим за московскими пробками. Обсуждаем главные темы этого дня. Все в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в Телеграме, на Ютубе или ВКонтакте.
В движении.
Город едет пока более-менее спокойно, но вот пока я это говорил, пятибальные пробки стали шестибальными. Дальше хуже. 7 баллов нам обещают в 5 вечера и 2 часа 8-бальных пробок в 6 и в 7 вечера. Таков прогноз, и даже в 8 вечера сегодня по прогнозам будут 6-бальные пробки. Много красного и очень много бордового в пределах 3-го транспортного кольца. Особенно я бы обратил внимание на то, что касается набережных. Ну вот, например, Краснопресненская набережная, Бережковская набережная, Кутузовский проспект в том районе. Все, что касается района гостиницы «Украина», правительства Российской Федерации здание. Ну, в общем, пересечение, точнее, нет, там, где Кутузовский проспект переходит в Новый Арбат, и все это пересекается с Москва-рекой. Значит, в целом 6 баллов, 2 часа 8-бальных пробок в 6 и в 7 вечера.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В Россию ввезли первую партию куриных яиц из Азербайджана. До этого уже говорили о том, что в Россию будут поставлять яйца из Ирана. Что будет на этом фоне с отечественным производителем? Первая тема. Вторая тема. Аэрофлот заявил о том, что рассматривает вариант запустить авиарейсы между Москвой и Санкт-Петербургом с интервалом в полчаса. Как говорят, такой формат может появиться в 2024 году. Каковы перспективы подобного? Разговор об этом буквально минут через 10. Срочное сообщение. Актер Охлобыстин попал под обстрел в Донбассе. Об этом ТАСС пишет, ссылаясь на его дочь. Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел, заявляет, что Запад пытается применить методы по организации Майдана для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в Сербии. И, по словам Захаровой, Белград должен защитить свой суверенитет. Еще срочное сообщение, которое в эти минуты приходит на ленту агентства РИА Новости. Это заявление начальника Захаровой. Сергей Лавров, министр иностранных дел, говорит, Россия не исключает, что США попытаются отложить голосование по резолюции по Газе. А политбюро, чье политбюро, сейчас посмотрим, срочное сообщение, политбюро Ансар Аллах. Заявление делает такое: хуситы в Йемене ведут всеобщую мобилизацию для того, чтобы отправлять бойцов из Йемена в сектор Газа.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал для ваших сообщений +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Код города 495. Первая тема — это куриные яйца из-за границы. В Россию везли первую партию куриных яиц. Сначала говорили про Иран, теперь вот, пожалуйста, уже и Азербайджан. Первые 36 тонн продукции уже ввезены. Сообщают об этом в пресс-службе Россельхознадзора. 13 декабря в Минсельхозе заявили, что для насыщения рынка решили обнулить импортные пошлины на яйца. Более того, даже начали специально переговоры вести с дружественными странами об увеличении поставок. Все это на фоне стоимости куриных яиц, которая, по данным Росстата, выросла более чем на 36%. Но, насколько я помню, производители куриных яиц в Российской Федерации говорили не столько о том, что они не могут произвести необходимое количество яиц. Они говорили о том, что цены растут более-менее логично. А теперь вот импортные яйца, которые, видимо, будут дешевле. Президент консалтинговой компании AgriFood Strategies Альберт Давлеев к нам присоединяется. Альберт Дамирович, здравствуйте.
Добрый день.
Главный вопрос. Значит, у нас яиц не хватало или яйца подорожали, потому что их теперь, ну, дороже производить?
Второе, и плюс еще третий фактор, по которому вы не сказали, это растущий спрос вызвал ажиотаж, а последний месяц и панику, я бы это так назвал, на фоне активного обсуждения этой проблемы на разных уровнях, в том числе и в средствах массовой информации. Яиц хватает, капитала и хватает, мы производим их 42 миллиарда, мы их экспортируем. В этом году прирост по производству яйца 2,6%. А просто у людей стало больше денег, они стали больше есть, и они готовы платить больше денег за эти яйца. Поэтому ажиотажный спрос, он на самом деле возник на пустом месте.
Угу. Хорошо, тогда все-таки на этом пустом месте теперь будут не только российские яйца, но и яйца из Ирана, Азербайджана и, насколько я понимаю, из других стран. Что будет на этом фоне с отечественным производителем?
Вы знаете, пока трудно сказать, потому что, во-первых, мы не знаем, по какой цене эти яйца вошли в Россию, да, и по какой они будут продаваться. То есть сегодняшнее состояние цен на полках сетевых супермаркетов, сетевых магазинов относительно стабильное. Там резкого роста цены не было. Большой рост зафиксирован в отдельных регионах, в оптовых поставках, которые продаются, ну, грубо говоря, с колес. И там действительно есть определенный элемент спекуляции.
Алло?
Да, что такое 600, да, что такое 600 тысяч яиц? 600 тысяч яиц по сравнению с 42 миллиардами.
Это понятно.
Это тысячные доли не сыграют никакой роли.
Хорошо, когда вот один из наших слушателей пишет, может случиться чудо, и торгаши перестанут хаметь. В очередной раз все-таки эти цены выросли у производителей или это торговцы зарабатывают?
У производителей выросла себестоимость, соответственно, пропорционально маржа, маржинальность продаж осталась такой же, даже меньшей. А пропорционально они не смогли поднять цены для того, чтобы скомпенсировать свои потери. Потери у сектора яичного производства в России оцениваются с начала года в районе 20-25%.
Когда другой наш слушатель, он прямо тут с цифрами пишет насчет того, сколько нужно комбикормов, сколько зелени и овощей каждой курицы. В общем, по его подсчетам, получается, 10 штук не могут быть дороже 50 рублей. Остальное, остальное прибыль.
Да, смотрите, я не знаю, как считает ваш слушатель, да, на самом деле есть калькуляция, которая представлена всеми производителями яйца в федеральную антимонопольную службу, и эти все данные проверены. Поэтому про 10 можно рассуждать чисто в теории, да, на домашних хозяйствах. Я могу сказать, что сегодняшняя себестоимость яиц, она в разных регионах по-разному, от 60 до 80 рублей. Ну, такие регионы, например, северные регионы России, там вообще-то за 100, за 120, за 130, за 140, потому что там нет своих собственных кормов.
Понял, спасибо. Альберт Давлеев, президент консалтинговой компании AgriFood Strategies, был с нами на прямой связи. Юра 592 тем временем отправился, видимо, через интернет в турецкие магазины и посмотрел, почем яйца там. Яйца в Турции, утверждает Юра, дороже, чем в России. В стамбульских магазинах цена за десяток начинается в переводе на наши деньги от 150 рублей. 7373948, телефон прямого эфира. Значит, 948, ему кажется, какая чушь, жили 30 лет с яйцами, теперь, оказывается, их мало. Но, видите, еще раз, вот это вот их мало никто как раз не говорит. Говорят о том, что яйца подорожали, и подорожали существенно. 496-му кажется неверным сообщение, что за бред стали больше есть. Ну, а помните, когда одно время стали вдруг больше есть гречку? Потом через какое-то время есть ее перестали и даже выбрасывали. Это другая история. 312-й как раз, как-то, говорит, не хватает яиц в магазине. Полно цены. Вот это другая история. Я не готов брать много яиц первой категории по 124 рубля десяток. Ну, тогда можно взять второй категории по 76. Как известно, некоторые торговые сети уже заявили о том, что они продают именно эту вторую категорию довольно дешево. То есть с минимальной торговой наценкой, которая составляет от 5 до 10%. У людей, пишет Сергей 424, стало больше денег, и они стали больше есть яйца. Ну, просто сметают яйца с прилавков, и все. 647-й. Опять народ виноват в дефиците яиц. А как вы думали, 647-й? Всегда так бывает. Если что-то вдруг пропадает, то, скорее всего, это вдруг просто закупили люди. Именно так. А другое дело, что производители должны бы в этот момент быстро сориентироваться и уже по новым ценам, учитывая по возросший спрос, предложить еще больше. И потом, когда спрос будет падать, цены тоже будут падать. У нас это, говорят, так не работает. Значит, бизнес все проспал, и это вина бизнеса, пишет 948-й, Ирина 825-й. Какая интересная логика. Люди зарабатывают больше и готовы платить больше. Замечательно, то есть цены не упадут. Цены уже упали. у некоторых. И, как предполагаем, теперь они будут падать дальше. В Россию везли первую партию куриных яиц из Азербайджана. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Москва.
Прошу.
Профессионально разбираюсь в этом вопросе и хочу всем слушателям сказать, что можно и нужно смело покупать. И я себе домой покупаю яйца S2.
Так, слушайте, они такие же, только меньше.
Они точно такие же, только меньше, а если вы не поленитесь взять калькулятор и пересчитать, то выяснится, что они получаются выгоднее в пересчете на килограмм. Поэтому можно не смущаться, просто многие думают, что это какая-то типа вторая категория, какая-то плохая категория, ну типа, знаете, осетрина второй свежий.
Ну, да.
Ничего подобного, это хорошие яйца, их можно смело покупать. И я думаю, что цены в скором времени, ну вот оптом мы уже видим, что цены начали идти вниз, поэтому... Я думаю, скоро в магазинах мы это увидим, как обычные потребители.
Да, но смотрите, теперь, когда навезут этих заграничных яиц, может быть, наши производители возьмут, да и разорятся?
Слушайте, я думаю, как только будет навезено достаточно, чтобы стабилизировать ситуацию, вентиль... прикрутят.
Ах, понятно. Не успеют разориться. Надоели со своим повышением цен, пишет 819-й. С Нового года еще ведь цены опять вырастут. Опять вырастут цены на электричество. Не только на электричество, насколько я понимаю. Там много разных изменений. И вот насчет на электричество. Разве с 1 января? Нет, насколько я помню, не так. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Анна. Юрий Викторович, ну у нас, как известно, куры свои. Мы тут посчитали, у нас получилось где-то 83 рубля десяток. Это с учетом кормежки, с учетом витаминов, с учетом препаратов для обработки птичников. Их же тоже надо чем-то обрабатывать, чтобы куры-то были чистые. Ну, сейчас вот зима, они, конечно, хуже несутся. Я вам хочу сказать, куры-то тоже разного размера яйца несут. Когда побольше, когда поменьше. Ничего страшного в этом нет. Но дело в том, что свежесть яиц пострадает. Одно дело, когда тебе из Люберец привезут, а другое дело, когда из Турции. Единственное, что меня смущает.
Понятно. Чем дольше едет яйцо, тем непонятнее его качество. Яйца протухают, а об этом пишет 123-й. Я, говорит, не заметил панику, а вот полупустые полки видел. Про ажиотаж не верю. Яйца не гречка и не сахар, они долго не хранятся. Ну, можете не верить сколько угодно. Это же такая история. Можете верить, можете не верить. Чем моложе курица, тем мельче яйца. Это еще одно сообщение, по поводу которого, как кажется, можно говорить словами 123-го. Можно верить, а можно не верить. Россия продолжает наращивать экспорт мясных товаров и пищевого яйца в 2023 году. И об этом, как пишет Савелий 884-й, Россельхознадзор писал еще летом этого года. В общем, учитывая все это, Савелий, например, запутался в причинах и последствиях. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер. Это Руслан, Красногорск. Ну, во-первых, яйца сейчас массовым количеством уходят в Китай. Китайские товарищи это подтверждают. Ну, может, уже прикрыли лавочку, может, нет, но цена очень выгодна продавать туда. И потом у нас всегда создают ажиотаж. То с гречкой, то с подсолнечным маслом. То,
это понятно, потому что мы привыкли к тому, что товары берут и пропадают.
Да, просто на этом зарабатывают перекупщики сумасшедшие деньги, ажиотаж создали, а потом наша партия скажет, ну вот, ребята, мы поборолись, и в следующем году цена будет ниже, как все забудут, что были эти яйца по 200, по 300.
Ну так можно же записывать, чтобы не забывать, если кто-то жалуется на память. В Россию везли первую партию куриных яиц из Азербайджана, пока это только 36 тонн продукции. Более того, и говорят даже о количестве продукции, которая не будет даже с измеримым с тем количеством яиц, которые производят в Российской Федерации.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Дмитрий, на всякий случай, видимо, напоминает тем, кто сейчас набрал яиц, на всякий случай, что называется, вперед. По старым ценам, Дмитрий говорит, яйца хранятся месяц, не забывайте об этом. Я не знаю, сколько они на самом деле хранятся, по-моему, даже чуть меньше месяца. В любом случае, не забывайте смотреть на яичную упаковку. Там написано, как долго они хранятся, правда. 146-й говорит, что в этом смысле нужна плановая экономика. В свое время, напомню, плановая экономика уже была, а с яйцами проблемы были тоже. Максим 309-й говорит, надо было просто экспорт немного прикрыть пошлинами. И что? Ну, экспорт, он несоизмерим. по большому счету, с тем, что мы называем внутренним рынком. Аэрофлот тем временем пытается, думает во всяком случае, о запуске рейсов между Москвой и Санкт-Петербургом раз в полчаса. И, как пишет издание «Фонтанка», такой формат может появиться уже в 2024 году. Авиашаттлы это называется по-умному. Специалисты это так называют. Это когда вы едете в аэропорт не к конкретному рейсу, а к какому приедете. Ну, соответственно, вот вы приезжаете к очередному рейсу, если есть свободные места, вот прямо сейчас и полетели. Примерно так. Но насколько это реально, насколько пассажиропоток таков, чтобы все это заполнить людьми? Роман Гусаров, главный редактор портала avia.ru. Роман Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, какие перспективы подобного?
Ну, вообще идея очень интересная и, мне кажется, вполне реализуемая, если речь идет о маршруте Москва-Санкт-Петербург. Поскольку это высоконагруженные направления с огромным пассажиропотоком, причем стабильным пассажиропотоком, не сильно зависящим от туристического сезона, поскольку очень много, ну, и деловых поездок, и рабочих, и в том числе, и сами по себе Москва и Санкт-Петербург – это круглогодичные места, скажем, туристического притяжения. Поэтому пассажиропоток достаточно большой, и на таком направлении вполне реально организовать подобные шаттлы. Особенно, если это будет подкрепляться продажей неких абонементов. Ну, например, как проездные вот мы оплачиваем там для общественного транспорта наземного. Также и на авиаперевозке можно будет заранее купить, допустим, 10 поездок там на год. И дальше в удобное для тебя время приезжать в аэропорт, предъявлять значит, этот проездной и садиться в самолет. Опять-таки при наличии свободных мест. Или же возможно, будет какая-то альтернатива там за какое-то время себе забронировать место, ну, то есть зарегистрироваться на рейс, просто опять-таки оплатив его этим абонементом. Все ведь зависит от каких-то механизмов, которые будут предложены. Они должны быть очень эффективны, поскольку для пассажиров, которые путешествуют, для часто летающих пассажиров, которые летают между Москвой и Петербургом, для них крайне важно именно конкретное время вылета и прибытия. Особенно для людей, которые живут, как говорится, и работают на две столицы.
Ну, смотрите, Роман Владимирович, вот я сейчас, пока вы говорили, открыл расписание. Аэрофлот, завтра Москва-Санкт-Петербург. Там довольно часто летают самолеты, на самом деле. Правда, некоторые в некоторые дни не летают. Но все-таки можно говорить, что это сейчас не раз в полчаса, а примерно там раз в полтора часа. Правда, не в течение всех суток. Но вот если говорить про день. Надо ли полагать, что нынешние вот эти самолеты, они загружены настолько, что если в два раза увеличить количество рейсов, то там тоже будут пассажиры?
Но я думаю, что здесь расчет ведется на то, что часть, ведь между Москвой и Петербургом летает не только Аэрофлот, но и многие другие авиакомпании. И часть пассажиропотока через вот такой удобный механизм будет просто оттянута у других авиаперевозчиков. Плюс, в конце концов, тот же Сапсан, это тоже конкурент авиации. И, возможно, часть пассажиров также предпочтет вот такой вот, может быть, льготный для себя переезд. Почему льготный? Потому что, скорее всего, если будет речь идти о продаже каких-то абонементов на будущее, то, само собой, цена должна быть ниже, чуть ниже рыночной, как минимум, и не зависеть от пиковых цен там и в июле или в августе, то есть в пике туристического сезона. Ага. Поэтому, возможно, расчет именно на вот, как говорится, привлечение большего количества пассажиров именно на рейс Аэрофлот.
Но вы говорите о том, что рыночные цены сохранятся. Насколько я понимаю, учитывая то, что мы описываем, затраты Аэрофлота на это направление достаточно существенно при этом должны будут вырасти.
Ну, на самом деле и затраты, как говорится, вырастут на количество, да, но если мы увеличиваем количество рейсов. Но и Аэрофлот получает стабильные продажи, причем продажи заблаговременно. Даже если он продает эти билеты заблаговременно, но с дисконтом, он гарантированно получает эти деньги. Ему не нужно бежать в банк и кредитоваться под высокий процент. То есть он имеет постоянные оборотные средства. Да, для компании это тоже выгодно.
Я только должен уточнить, потому что я вот эту деталь не сказал. Вы едете в аэропорт, уже заранее купив билет не на конкретный рейс. Вот о чем. Потому что люди начали писать, а как это я поеду без билета, что называется, в Аэрофлот, в смысле в аэропорт, а вдруг там окажется что? То есть вы билет покупаете все-таки заранее, и получается Аэрофлоту выгодно именно это.
Да, конечно, речь идет о том, что люди будут покупать билеты заблаговременно,
но без конкретной даты и времени вылета. И сами для себя выбирать тот день и то время вылета, которое человеку удобно.
Спасибо. Роман Гусаров, главный редактор портала «Авиа.ру», был с нами на прямой связи. О планах Аэрофлота запустить рейсы между Москвой и Санкт-Петербургом раз в полчаса, то есть в виде так называемых авиашаттлов. Когда вы заранее покупаете билет не на конкретный рейс, а вот, ну, в принципе, что называется, может быть, на этот день. Или абонемент покупаете, об этом тоже говорят. И вот Роман Гусаров говорил, что это, возможно, самое интересное в этой идее. Нет, 647-му не нравится, мы сказали, скажите, говорит, Аэрофлоту, что денег не дадим, но вы, может, и не дадите, а другим, вот, насколько я понимаю, нравится. Хотя нет, 123-й спорит, но кто постоянно ездит в Санкт-Петербург и обратно, про работающих на две столицы верится, да что ж вы не верите-то во все? Но если вы во все не верите, приезжайте и посмотрите. Людей, которые действительно работают на две столицы, довольно много. Это и опросы показывают, да и, собственно, вот мой житейский опыт. Пассажиропоток между Питером и Москвой, думаю, объясняется в основном транзитом через столицу в другие города России. То есть вы полагаете, что все из других городов России прилетают почему-то в Санкт-Петербург, а дальше продолжают движение в другие города опять. Не очень понятно. 948-й в Питер никогда, говорит, на самолете из Москвы. А почему? Это такая удобная штука на самом деле. Все зависит, безусловно, но логистику можно ведь выстроить довольно выгодно. И даже будет быстрее, чем на поезде. А пилоты не будут обелечивать, пишет 530-й. Граждане, мол, передаем за проезд. Пока последний не оплатит, не полетим, товарищи. 7373948. Телефон прямого эфира. Что вы думаете по этому поводу? 7373948. Игорь говорит, называйте по-русски шаттл. Причем здесь шаттл? Ну а как это по-русски? Вы же даже не написали. В Сочи у соседки абонемент летает без привязки к рейсу, пишет Татьяна 590. Ну вот что-то подобное, видимо, да, такая почти маршрутка. Да, Руслан, у меня завтра дизайнер прилетает, который как раз работает 2 дня в Москве, а потом 3 дня в Санкт-Петербурге. А Савелий 884 на другое обращает внимание. Если где-то прибыло, значит где-то убыло. Но только значит ли это, что куда-то в результате вот появления этих самых авиашаттлов лететь Аэрофлотом станет сложнее и дороже? А главный вопрос на данный момент как раз это не ясно. Мы понимаем, что, скорее всего, что-то подобное произойдет, но на каком направлении появятся проблемы в ответ на то, что проблемы на направлении Санкт-Петербурга уберут, пока не ясно. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, Елена Искунцева. Вы знаете, я буду летать в Мариинку, в Питер на Вагнера. Они к нам летают и запросто. Я таких двоих уже встречала в Большом театре.
А подождите, я тогда не понимаю. Если они к нам летают, то что нам-то мешает?
Ну, понимаете, я как-то вот более консервативна, для меня это как-то вот так сложно переехать, я люблю организованные путешествия, когда кто-то все за меня решил, все купил, а тут, в общем-то, приехал, прискакал туда-сюда.
Ну, как, видите, опять не прискакал, вам надо будет все-таки купить билет заранее. Еще раз, это всего лишь чуть чаще, чем сегодня. Реально, вот я посмотрел сейчас там раз в час примерно, если только про Аэрофлот мы говорим, где-то раз в полчаса, днем чуть реже, но вечером точно довольно часто. А еще Сапсаны, а еще, ну и так далее. То есть, если бы было желание, то, как кажется, вы бы поехали уже сейчас. Виталий говорит, идея нормальная, но ведь это аэропорт, это что-то на выселках, куда надо ехать долго по пробкам, потом долгие проверки. Проще на «Ласточку» разогнать до Сапсана, они хотя бы из центра в центр не ходят. Так, может быть, тогда проще Сапсаны разогнать? Ну, то есть, пусть чаще Сапсаны ходят. Но это другая структура. В Питер пить, в Москву трезветь. Пишет 123-й, вспоминая что-то из прошлого творчества. Не все готовы в Мариинку летать так восхищенно, если нет гарантии, никто не полетит. А какой гарантии? В смысле, гарантии попасть в Мариинку? Гарантия купить билет есть прямо сейчас. 7373948. Телефон прямого эфира. Из срочных сообщений мы в последние дни довольно много говорим о заболеваемости. Депздрав выступил с очередным успокаивающим заявлением. Москва обеспечена мощностями для лечения пациентов с гриппом, ОРВИ и ковидом, а существенного роста госпитализаций по коронавирусу и острой респираторной вирусной инфекции в Москве нет. Напомню, это официальное заявление Депздрава, которое в эти минуты появляются как срочные сообщения на лентах информационных агентств. Так, гарантии попасть в самолет, пишет 948-й. А что такое гарантия попасть в самолет? У вас же билет есть. Значит, вы попадете в самолет, скорее всего. 7373948. СМС-портал. Телеграм говорит МСК-бот. Номер телефона 7373948. Код города 495. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Продолжаем. Среда, 20 декабря, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Будкин. Мы следим за новостями, следим за московскими пробками. И главные темы этого дня обсуждаем в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в Телеграме, на Ютубе или ВКонтакте.
В движении.
Как едет город, первым делом следим за этим. Шестибальные пробки. Прямо сейчас 7 баллов обещают в 5 вечера, потом 2 часа 8-бальных пробок в 6 и в 7 вечера. Очень серьезная пробка на внутреннем третьем транспортном кольце. Сегодня она начинается не в районе Москва-Сити, как это обычно бывает, а намного раньше. Еще до Лужников вы попадаете в пробку, в которой вам придется стоять, по сути, до проспекта Мира, если не нужно сворачивать раньше. А в целом довольно много бордового цвета. Например, я бы еще обратил внимание на проспект Андропова. Если у вас есть возможность ехать на юг не по проспекту Андропова, используйте эту возможность.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В СПЧ назвали альтернативу российскому сегменту Википедии. Валерий Фадеев, глава СПЧ, говорит, альтернативой может стать большая российская энциклопедия. Но может ли энциклопедия заменить Википедию, или все-таки между ними есть какие-то существенные различия? Первая тема. Вторая. Путин поручил представить идеи о проведении спортивных парадов на Красной площади, которых не бывало уже 80 лет. Он ожидает предложений до 1 марта 2024 года. Высока вероятность, что парады будут возобновлены, но нужно ли это? Вторая тема, которую будем обсуждать минут через 10. Еще срочные сообщения, которые в эти минуты приходят на ленты информационных агентств. Захарова, новое заявление. Ближний восточный кризис далек до завершения, утверждает она. Цитирую по агентству ТАСС. Ну а РИА Новости продолжают цитировать Депздрав, Департамент здравоохранения Москвы, утверждают, что число вызовов врачей на дом сейчас в городе обычное для сезона эпидемии.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал для ваших сообщений +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Тут важно, вы все-таки, когда пишете, ну, возражаете по какому-то поводу, вы не забывайте перепроверить. Вот 819-й прочел, как большими буквами пишет обычно человек, абсолютно уверенный. В вечерней Москве информация о повышении цен, вырастет и квартплата. При этом информации такой нет. Я специально перепроверил. Информация есть о том, что вероятное повышение тарифов на электричество теперь будет в июле 2024 года. Теперь 948-й, возвращаясь к нашей истории про самолеты. Говорит, это как? Все-таки без гарантии попасть в самолет никто не полетит, а как маршрутка. Так вы не забывайте о том, что следующий самолет будет вылетать через полчаса. Это намного быстрее, чем сейчас, даже с гарантированным билетом. Ладно, первая тема это альтернатива российского сегмента Википедии. Вчера заговорили о том, что ликвидируется Wikimedia.ru, организация, которая занимается русскоязычной частью Википедии. При этом было отдельно сказано, что даже вне зависимости от существования этой организации, так или иначе, частные лица, как и везде в мире, смогут пополнять Википедию, в том числе и на русском языке. Но в СПЧ уже говорят о том, что может быть альтернативой Википедии, как если бы ее не стало. Альтернативой могла бы стать большая российская энциклопедия, говорит глава Совета при президенте по правам человека Валерий Фадеев. Илья Масух, директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий. Он с нами на прямой связи. Илья Ильич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, вот к вопросу об импортозамещении. Энциклопедия может заменить Википедию или между ними есть какая-то существенная разница?
Не, ну смотрите, у меня, ну, какое мнение тут... БРЭ – это серьезный научный труд, да, большая российская энциклопедия. И, в принципе, тот контент, который там есть, он, конечно, там научно обусловлен и обоснован и так далее. Но Википедия создавалась чуть-чуть на других принципах. Там, во-первых, было, ну, достаточно много модераторов, любой, в общем-то, серьезно значимый товарищ, использующий интернет, может стать модератором. И второй момент – это удобство представления контента, удобство поиска. Конечно, ну, БРЭ тут в данном случае наверное, не будет, ну, не является как бы референсом с точки зрения использования. В этой связи, мне кажется, что можно использовать БРЭ как источник знаний, и это там наработки наших ученых. Вместе с тем надо создавать платформу, которая удобна будет пользователям, привычна и удобна для использования, ну, в частности, например, со смартфонов.
Да, сказать, погодите, но вы говорите... Секунду.
Илья Ильич. Не очень удобно.
Ну, если про смартфоны, то да. Но все-таки вы говорите, надо создавать платформу. А можно локально создать платформу, которая будет также загружена информацией, как глобальная платформа?
Ну, конечно, там, на самом деле, ну, репликацию сделать. И, в принципе, у нас, ну, интернет-технологии в России, ну, вовсе не ущербные, а, ну... и развиваются хорошо.
Погодите, репликация в каком смысле? То есть то, что есть в Википедии, оно будет автоматически попадать вот в эту, на эту нашу платформу?
Ну, я думаю, что надо как-то верифицировать этот контент, да, с точки зрения, ну, правильности, да.
Ну, то есть такая правильная Википедия получится?
Ну, такая верифицированная... каким-то российским научным сообществом Википедия.
Да, но вот погодите, секунду, по поводу верифицирования научным обществом Википедии. Тут же главный вопрос, насколько я понимаю, ровно в том, насколько быстро обновляется информация.
Согласен, да. Ну, то есть необходимо, ну, в эту же платформу включить варианты, когда обычные пользователи являются поставщиком контента, и после этого идет определенная верификация. Именно только так, ты как, когда подключишь там миллионы людей к созданию контента, только тогда ты сможешь обеспечить актуальность.
Хорошо, информации. Мы подключили миллионы, они поставляют информацию, но мы же не можем подключить еще миллионы на то, чтобы они верифицировали. То есть специалистов будет мало, будет очередь из информации на верификацию, и, следовательно, она будет опаздывать.
Ну, смотрите, мы с вами сейчас буквально ТЗ создаем.
Ну да.
Да, я могу сказать, что со времен создания Википедии появились искусственные интеллекты, всякие чаты GPT и прочие. Я вас уверяю, они могут вот сейчас делать первичную анализ актуальности информации. Вот то, что нет сейчас в Википедии, да... там, в общем, не используется искусственный интеллект. В нашей платформе можно было бы сделать с использованием российских каких-то систем GPT.
То есть та информация, которая, грубо говоря, не нравится российскому государству, она там не присутствует, а все остальное мы реплицируем оттуда.
Не, почему мы говорим про то, что нравится или не нравится российскому государству? Ну,
потому что у государства есть законы определенные.
Да не, ну, я думаю, что та информация, которая верифицирована и актуальна, она будет там. А если там тот же искусственный интеллект поймет, что это вранье, или там, или это передергивание фактов, и дальше это перепроверит человек, то ее там не будет.
Ну, смотрите, то есть, вот как вы понимаете, то есть 530-й тут пишет конкретные фамилии, но я вот зачитывать не буду, потому что там сразу по нынешним законам очень много я должен дополнительного добавлять. То есть про некоторых народных артистов и известных писателей в этой самой российской Википедии уже ничего не будет.
Почему?
Ну, потому что про них тогда надо будет писать, что они там то ли признаны кем-то, то ли и все такое.
Не, ну, напишут.
Ага.
Не, ведь информация-то, ну, она же сама по себе не является какой-то, ну, страшной тайной, а просто, ну, будет отметка какая-то, что данный артист там...
недостаточно хорош. Я понял.
Выступал против Российской Федерации.
Спасибо. Илья Масух, директор Центра компетенции по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий. 7373948. Нет, 530-й не куча академиков будет проверять информацию, а искусственный интеллект. Это идея, Илья Масух с ней поделился только что. 7373948, телефон прямого эфира. 123 говорит, можно же проще говорить. Википедия, открытая энциклопедия, значит, если что-то не нравится, надо взять и исправить. Но так же это, видимо, не работает, иначе бы это не вызывало вопросов. А Рупеди это где? Пишет 530-й. Он говорит, ну вот ее давайте, и все нормально будет. А Савелий говорит, я зашел на сайт Большой Российской Энциклопедии. Актуальных статей мало, поисковая выдача нерелевантная. Два кардинально разных продукта. В БРЭ, изучая статью, нельзя углубиться в тему. Для этого нет тех привычных инструментов, что есть в Википедии. Ну, будут у вас новые привычки. Я подозреваю, примерно так об этом продумывают. Сергей говорит, а что, в Советской Энциклопедии не было статей про репрессии, а что были? 7373948, телефон прямого эфира. А тут ведь главное не были ли статьи, а что там было написано. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло. Да, здравствуйте, Дмитрий из Москвы. Там на самом деле в Википедии 99% ничего менять не надо. Это про науку, про камни, там про какие-то древности, археологию.
Подождите, но там же... Нет, подождите. Там же нет серьезной экспертизы. У нас лучшие специалисты, поэтому почему это менять не надо?
Ну, почему у нас лучшие специалисты?
Потому что так сказал Валерий Фадеев. 7373948, телефон прямого эфира. 679-й говорит, ну, не напишут про иноагента. Будет информация о человеке и все, а проблемы с государством — это его проблемы. А 530-й говорит, будет инструмент, идите в библиотеку и поищите. Ну да, действительно, можно же ведь не в интернете все это. Пошел, поискал. Или, кстати сказать, Большая Российская Энциклопедия в этом смысле, ну вот пусть она недостаточно релевантна, поисковая выдача, как утверждает Савелий 884-й. Но так или иначе, со второго или третьего раза, например, вы научитесь составлять поиски на этом самом сайте. Ну и так далее. 7373948. Для меня Вики, пишет Катя, 986-я, для оперативной проверки информации. В диалоге углубляться не требуется, исключительно для обзора данных. Ну вот ровно об этом я спрашивал, я задавал вопрос, что скажет Илья Масух, потому что даже на репликацию информации нужно какое-то время. А если после репликации информации с оригинальной Википедии надо будет еще подождать, когда кто-то ее будет так или иначе верифицировать, то все это уйдет какое-то количество часов, возможно, минут. А Катя к тому времени уже не сможет оперативно проверить информацию.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Теперь спортивные парады. Путин поручил представить идеи о проведении спортивных парадов на Красной площади. Ожидает предложений до 1 марта 2024 года. Ответственный, серьезный человек, премьер-министр Михаил Мишустин. Там еще есть разного рода указания. Так, например, к 20 июня должны быть подготовлены предложения о расширении международного спортивного сотрудничества. Еще там есть, например, поручение построить в Сочи национальный центр подготовки футбольных сборных. В Свердловской области должны появиться центры подготовки по биатлону, велосипедному и конькобежному спорту, на Дальнем Востоке по гимнастике, единоборствам, хоккею и теннису. Ну и еще там надо будет разбираться с разными видеоиграми. Но это уже не совсем про спорт. Про парады. Николай Еременко к нам присоединяется, главный редактор интернет-агентства «Росбалт», доцент финансового университета и член исполкома Федерации спортивных журналистов. Николай Николаевич, здравствуйте.
Да, добрый день, как
спортивных парадов в России, я посмотрел, не было почти 80 лет. На ваш взгляд, надо возобновлять?
Ну, не 80 лет, это те легендарные, которые кадры кинохроники хранят с 30-х годов, когда с 27-го, по-моему, по 39-й они регулярно проводили.
Ну, говорят, вот в 45-м еще что-то было.
Но были после Второй мировой войны тоже самые парады физкультурников. Но, как бы, честно говоря, у меня к этому очень ироничное отношение. Я когда еще работал главным редактором газеты «Советский спорт», я постоянно, так сказать, в архивах рылся и воспроизводил стилистику, как это описывалось в газетах 30-го года, 37-го года и так далее.
Ну да? Что, на площадь выходят представители центра подготовки по биатлону из Свердловской области. Ну, как-то так.
Не, коллега, это вы сегодняшним стилем.
Ну, да? Понятно.
Там вопрос ведь никак даже ни в каком стиле это описывался, а что происходило. Едет какой-то грузовик, в котором три спартаковца изображают и уголочек ворот с сеткой, и изображают, что они жонглируют мячом, и все радуются, есть у нас советский футбол, за который нам горделиво. Потом четыре человека несут канаты ринга, а в нем происходит как бы соревнование по боксу. и опять гордость за рабочий крестьянский бокс. Понимаете, если все это обобщать, ну, конечно, лыжники на брусчатке Красной площади, это все понятно. И это не спорт, а как бы эрзац, это симулякр. Да, то есть термин симулякр означает копию чего-то несуществующего.
Не, подождите, Николай Николаевич, демонстрации и парады — это в некотором смысле показ результатов работы. Нет?
Коллега, вот вы меня опередили буквально на полшага. Если в России больше нету спорта, если Россия отодвинута от мирового спортивного процесса, если нас нету нигде... Вы сейчас читали новости, я услышал кусочек про там создание в Сочи базы для сборных по футболу. Да, у нас нет футбола, у нас сборной по футболу не существует последние 2 года. Ну, если не считать таковой, конечно, смешной, потешный проект, которого руководит Валерий Карпин, и в который половина футболистов не сильно-то хотят ехать, и в котором все сидельцы на скамейках во всех клубах РПЛ уже успели отметиться за эти 2 года. И где даже сборная Занзибара мы не можем пригласить выступать. Да, если какой-нибудь середнячок типа Боснии, то он сначала не разобравшись соглашается, а потом передумывает. Так вот здесь та же самая история. Спорта больше нет. Как не было спорта в стране Советов с 17 по 52, пока 35 лет он был под баном для международных спортивных структур. И нам приходилось изображать, будто есть массовая физкультура, равная спорту. Вот примерно та же история будет со следующего года с этими парадами.
Да, но это же все-таки... Нет, подождите, Николай Николаевич, я еще попытаюсь возражать в том смысле, что, конечно, это парад не небольшого спорта, это парад физкультурников, то есть спорта массового.
Ну, так понимаете, мы же пытаемся одно вместо другого выдавать. Мы же, понимаете, как, когда есть какие-то серьезные турниры, чиновники могут заработать, потому что что-то, какие-то крохи, и немалые крохи, крохи в шутку-то можно назвать, достаются организации турниров. А сейчас в этих веселых распелах можно и еще увлекательнее выступить, потому что, собственно, не на что тратить. Я думаю, ничего серьезного мы не увидим с этими парадами физкультурников, это будет исключительно потешное зрелище.
Понял, спасибо. Николай Еременко, главный редактор интернет-агентства «Росбалт» и член исполкома Федерации спортивных журналистов, был с нами на прямой связи. Я уточнил, действительно, и в 45-м году, и я был прав, когда говорил о том, что такой парад был, и в 45-м году был, и в 54-м был последний парад физкультурников. То есть в 24-м году будет 70 лет, как 70 лет последнему параду физкультурников. Возможно, в этот год будет новый парад физкультурников. Кстати сказать, многие обращают внимание, что именно на парадах физкультурников Сталина сначала в 1935 году назвали лучшим другом пионеров, а в 1936 году, то есть через год, именно там, на параде физкультурников, появился лозунг «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство». 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий. Мне кажется, что проблема с этими парадами в том, что не до конца понятно, ну, как бы, что собираются демонстрировать. Смотрите, вот гораздо лучшая демонстрация развития массового спорта – это московский марафон, когда выходит на соревнования 40 тысяч человек. Зимой – лыжня России, когда по всей стране невероятное количество реальных
людей. Да, но смотрите, это нельзя показать в одном месте. На Красной площади, к примеру, там не устроишь эту лыжню России.
Так, а тогда, значит, следующее, выдвигаю предложение. Давайте устроим театральный парад, парад танцоров, ну, значит, парад медиков, парад таксистов, потому что вот мы тоже и в области медицины должны продемонстрировать, ну, как бы, ряды...
Нет, еще раз, вы опять вслед за Николаем Еременко уходите куда-то в профессиональную часть. А в данном случае мы не говорим об этом, мы говорим о массовом спорте, то есть физкультуре. Причем тут врачи?
Я об этом говорю. Массовый спорт – это московский марафон. Пожалуйста, приходите в Лужники и посмотрите, какое огромное количество в едином
хорошо,
месте собирается.
Хорошо, пропеть гимн лыжне России с приходом на Красную площадь победителей. Да. Возможно, погрузим этих победителей прямо на лыжах, на какой-нибудь огромный прицеп.
Отличное, вы отличное слово сказали, прекрасное. Погрузим.
Ну?
Возьмем все. всех, все соберутся часа за два, пройдут спецпроверку, чтобы, не дай бог, чего.
Так не работает. Я понял.
Вместо того, чтобы бегать и прыгать, мы будем ходить строем по Красной площади.
Я понял. Да, мы заменяем реальное дело чем-то показным. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Юрий, добрый день, Геннадий. Вообще скажу вам так, между прочим, в 60-е годы парады физкультурников были. Тоже.
Значит, какие-то, еще раз, значит, какие-то локальные были. Ну вот, ну,
нет,
зачем
мы локальные, были? Юрий, можно, я очевидец, я участвовал в 66-м году в этом мероприятии. Правда, как ребенок еще.
Ну, я вам говорю еще раз, ну, значит, они были локальные. Давайте хотя бы об этом не будем спорить. Отдельного парада не было.
Хорошо. Нет, отдельного нет, он был вот именно перед демонстрацией.
Ну, понятно, дальше.
Ну, знаете, да, ну, почитайте книгу Старостина, Андрей, как организовывался футбол на Красной площади. Костили там ковер, и на брусчатке играли «Спартак», «Динамо». Было и такое.
Так а надо?
Зачем? Вот вопрос зачем, понимаете, да. Может быть, проще лучше хорошие поля побольше их сделать, даже более доступными. Сейчас они тоже...
Нет, ну, понимаете, вот опять же, можно сделать огромное количество полей, но сделать такое грандиозное шоу, чтобы можно было... Ну, вы же понимаете, что для того, чтобы что-то популяризировать, надо это сделать.
Юрий, а вы знаете, вот кто участвовал в этом параде? Вот, между прочим, вот репетиции проходили. Вы думаете, там физкультурники ходили? Там ходили солдаты срочной службы.
Понятно. 530-й. А где шаман будет петь? Ну, может быть, во время какого-нибудь физкультурного эксперимента. Говоря про парады, ходим по острию лезвия, пишет 123-й. Ирина, 825-й. Какие парады? Где деньги? 402-й. Есть велопарад в мае. Садовое кольцо замыкается от участников. Я там бываю, и тема хорошая. Дальше. Хрущев даже спорт парады убил, пишет Александр, 76-й. Вы полагаете, что это Хрущев сделал? Хорошо. Еще раз. А вот они нужны. Вы бы лучше написали, зачем они нужны. 414-му, вот, например, вообще не нужен спорт, нужно больше ракет. Николай 210-й пишет, покажите марафон и лыжню на всех каналах, ведь не показывают, как это не показывают? А вам важно, чтобы на всех каналах показали? Хорошо, 7373948, прошу вас.
Добрый вечер. Вы знаете, вот эти парады, когда они только зарождались, они же как бы действительно популяризировали спорт и гимнастику, да, были,
ну, да,
даже лозунги «Не трусь, надень трусы», да, ходили с этими лозунгами по Красной площади и где-то еще. А сейчас вот этот парад произойдет, да, все мы посмотрим на синхронное, значит, движение, и все прекрасное такое. А потом что? Опять все люди, которые хотят заниматься спортом, пойдут и будут платить. Вот это слово главное, платить.
А что, ну, а подождите, а, нет, секундочку, а платить не надо?
Ну, раньше же спорт был такой, бесплатный.
И что? Все... Ну, мало ли что было раньше бесплатным.
Ну, вот я и говорю, что у нас сейчас...
А еще раз, а вы можете спортом можно заниматься только бесплатно?
Ну, потому что вот эти все, вернее, как, конечно, желательно, потому что не у всех есть большие деньги.
Чтобы... А не надо большие деньги. Вон, пожалуйста, в Сокольнике приходите, и там, еще раз, в Сокольнике приходите, там есть все необходимые тренажеры. Что мешает?
Тогда зачем эти парады, если...
А, вот тогда там... не нужны парады. Хорошо, 7373948. Не получилось. 7373948. Телефон прямого эфира. Не нужны никакие парады, меньше пафоса и показухи, больше реальных дел, пишет Сергей 424. Татьяна говорит, надо, мне кажется, что нужно закончить специальную военную операцию, потом вкладываться в парады, салюты и так далее. То есть, а если бы нет, то тогда бы парад и салют, все это необходимо было. Просто не очень понятно, а как мы тогда жили предыдущие 70 лет? Ну вот вы так говорите, вот сейчас надо закончить, а потом парады и салюты. Значит, а 70 лет до этого без парадов? Как-то странно. Пока вообще не знаем, что планируют делать, а вы пытаетесь все это опорочить, пишет 962-й. 1 марта на самом деле должны быть разработаны предложения по проведению спортивных парадов на Красной площади, а как-то вообще не зная, у страны достаточно большой опыт проведения спортивных парадов. 647-й обращает внимание на сегодняшнюю новость. Абонементы в фитнес-залы повысят на 12%. В общем, это как раз хороший фон для спортивного парада. Далее новости.